7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либеру. Это программа «Пункт Шидела Кап». Это я, Наталья Морарь. Республика Молдова попала в рейтинг стран с самой большой скоростью депопуляции. Что это означает и как нам с этим жить? И получится ли вообще жить? Поговорим с моим сегодняшним гостем. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами из Праги.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a declarat că probabilitatea ca Republica Moldova să fie afectată de coronavirus este joasă, în condițiile în care nici în țările vecine nu s-au înregistrat cazuri confirmate. Ministra a fost audiată la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, convocată azi dimineață la guvern. Ea a mai spus că Poliția de Frontieră a sporit măsurile de vigilență, iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică se află în legătură cu laboratoarele din regiune ale Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, unde se vor putea face teste în caz de necesitate. Sâmbătă, OMS a cerut tuturor țărilor membre să fie pregătite de izbucnirea unor focare locale de coronavirus. Un prim deces de coronavirus în afara Chinei a fost anunțat astăzi de Filipine. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, victima este un chinez de 44 de ani, originar din orașul Wuhan, unde a apărut noul virus și a fost infectat înainte de venirea în Filipine. Bărbatul a decedat într-un spital din Manila. China a ridicat între timp la 304 numărul deceselor confirmate provocate de coronavirus. Autoritățile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au spus astăzi că au murit încă 45 de oameni și au fost confirmate încă aproape 2000 de cazuri de îmbolnăvire. Se crede că virusul a apărut în decembrie într-o piață de animale din Wuhan, capitala provinciei. Inițial s-a crezut că virusul poate trece numai de la animal la om, dar ulterior s-a confirmat că se transmite și de la om la om. Secretarul de stat american Mike Pompeo a îndemnat Kazahstanul să acționeze împreună cu Statele Unite împotriva represiunii exercitate de China asupra minorității musulmane în regiunea Xinjiang. Aflat în vizită în Nur-Sultan, în cadrul unui turneu prin Asia Centrală, Pompeo a mai îndemnat țările lumii să ofere azil celor care fug din China. Organizații pentru drepturile omului spun că uigurii, kazahii și alte grupuri etnice musulmane sunt supuse unei supravegheri aspre, detențiilor arbitrare și îndoctrinări forțate de către autoritățile chineze în provincia nord-vestică de la granița cu Kazahstanul. Beijingul dezminte și vorbește despre centre de formare profesională destinate să ajute populația să găsească locuri de muncă și să stea departe de tentația radicalizării islamiste. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. У меня сегодня в гостях Вадим Пестринчук, исполнительный директор Института стратегических инициатив и в прошлом социолог. И на самом деле в этом качестве, господин Пестринчук, я вас сегодня пригласила. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день и спасибо за приглашение.
Не то чтобы тема, которую я хочу сегодня обсудить, новая и ставшая новостью на этой неделе. Просто она была снова возвращена в общественную дискуссию газеты Financial Times, которая публиковала отчет «Мировой рейтинг стран с самой большой скоростью депопуляции». Молдова вошла в первую десятку, попала на 8-е место. Это не новость, никто не открыл Америку. Мы все это знали. На протяжении последних десятилетий люди уезжают из страны, мы рожаем меньше. Но как-то мы не очень сильно на этом концентрируемся всерьез. А что это означает для страны со всех точек зрения? Не только с точки зрения там, электоральной для политиков, что через два цикла некому будет голосовать. Что это означает для страны с социальной точки зрения? Кто будет платить пенсии? Кто будет лечить в больницах? Кто будет преподавать в школах, в садах, в университетах? Что это вообще означает для страны? Я хотела поговорить с вами как с социологом. Вы считаете, об этом вообще стоит переживать? Или, смотря на рейтинг, я посмотрела на этот рейтинг, опубликованный в Financial Times, там есть в том числе европейские страны, Эстония, в которой не так плохо живется, тоже в топ-десятке. Стоит по этому поводу переживать? Это проблема для страны, депопуляция?
И стоит, и надо переживать. Есть отдельная, так скажем, наука, называется демография. У нас есть институт демографии. Есть люди, которые изучают эти проблемы очень, очень детально, не как мы, как, скажем, общее экспертное сообщество. Но важно сказать несколько вещей. Во-первых, мы проживаем демографический кризис. демографические кризисы, они бывают двух типов. Есть, когда население очень сильно растет, и оно несовместимо с развитием страны и с инфраструктурой. Это у нас не происходит. И второй тип кризиса, когда есть очень быстрый спад населения. Этот спад населения происходит и по натуральным причинам, когда рождаемость намного меньше натурального спада населения, убытия населения. Но у нас
люди живут
есть
больше,
другой фактор.
Дольше, но да. Меньше рожают.
Люди дольше живут и тому подобное, меньше рожают. У нас есть и этот фактор, он намного меньше. Но у нас есть очень такой фактор, имеет эффект катализатора и даже взрывной эффект для спада населения – это миграция. Эмиграция, население уезжает, оно уже уезжает третий десяток лет. Это все началось сразу после независимости нашего государства. Были разные волны оттока населения. Разные по интенсивности, по качеству тех мигрантов. То есть и вот самая большая волна, это была после 99 года, когда в России был кризис. Это по нам тоже
очень сильно
ударило. Инфляция была большой. И сейчас это происходит. За последние 5 лет мы потеряли около 200 тысяч людей. И это уже более квалифицированная часть населения. Мы теряем в том числе и средний класс. То, что очень достаточно странно. Надо правильно, во-первых, сказать, что мы проживаем демографический кризис. К сожалению, об этом сегодня говорят только эксперты и научные исследователи.
Вы знаете хоть одну политическую партию, которая об этом говорит
всерьез? Они все об этом говорят всерьез, все об этом как-то говорят, но все говорят через призму, вот, скажем так, каких-то политических обещаний или видений. Но
да, Сармана диаспора требует Адуса Акас исключительно на этом уровне.
Ну, вы знаете, в этом есть частичная правда. Если мы посмотрим на историю других государств, то диаспора и сохранение очень тесных отношений со своей диаспорой, это является одним из факторов адаптации к тому, к тем демографическим процессам, которые мы проходим. Проблема в том, что есть что-то хуже, чем то, что говорят политики. Есть определенные политические силы, которые считают, что если диаспора за них не голосует, тогда их нужно полностью игнорировать и, более того, как-то отрезать от
можно
страны
их право
и минимализировать влияние на страну. А еще более обиднее и, я бы сказал, драматические ситуации, что есть даже умные люди и не глупые, скажем так, эксперты, которые говорят, ну, а что нужно нам диаспору вовлекать? Вот в других странах они вообще не голосуют и там и живут на своем. Зачем нужно? Тут вот есть эти люди. Объяснить это очень неправильно.
Вы считаете, что под этим есть некий политический подтекст? Уехали, грубо говоря, в большей степени проевропейских электорат, и поэтому, если будут голосовать только те, которые остались в стране, больше шансов будут иметь там партии левого толка. Это является подтекстом?
Это в том числе. Ну, вот смотрите, до социалистов была демократическая партия, которая в том числе очень серьезно сопротивлялась любой открытости диаспоры, потому что они делают измерения и видят, что за них не голосуют. В принципе, вот эта цикличность всегда повторяется. Я помню и мою бытность, когда я был депутатом и членом там первых европейских альянсов. Тогда тоже некоторые партии, они за вас голосуют, вы хотите там открыть больше избирательных участков. Но мы отошли от этой проблемы. Диаспора – это очень важная часть нашего общества, и в особенности в том обществе, где идет такой активный спад населения. Активные меры по привлечению диаспоры в то, чтобы они тратили деньги дома, в то, чтобы они сотрудничали больше с местными организациями, чтобы они влияли на политические процессы, это очень важно, потому что вот вы затронули один важный момент. Кто будет платить за пенсии, откуда налоговая база будет появляться и тому подобное.
В том-то и дело.
Самый большой кризис.
Я прошу прощения, что перебиваю, но вы сами сказали чуть раньше, что последние несколько лет стали уезжать в том числе представители среднего класса. Это люди с высшим образованием. образованием. Это люди с довольно хорошо оплачиваемыми работами, профессиями здесь. То есть есть сейчас люди, доктора, айтишники, люди из разных, эксперты в разных областях, которые просто берут свои семьи и уезжают не потому, что им совсем уж в немоготу здесь живется, а просто им нужно чуть-чуть больше, чем просто зарплата нормальная. Им нужна юстиция, им нужны нормальные публичные услуги, сервисы в виде полиции, больницы, школы, садика и школы, садика и так далее. То
есть... Да. Речь идет о качестве жизни. Знаете, одна
так
из больших...
Как вы диаспору уговорите вернуться в этом смысле?
Потому что проблема диаспору... в том, что их не надо уговаривать. Надо создавать какие-то условия. Я не верю в то, что диаспора вернется домой вся. И даже не верю, что половина вернется домой. И даже больше половины. И я вам могу показать, по примеру других стран, что они не вернутся. Очень много наших соотечественников, они уже полностью интегрированы в эти общества, где они живут, являются гражданами этих стран. И проходит очень много времени. Они теряют уже или отношения со своими семьями тут дома. Некоторые даже перевозят родителей, там двоюродных братьев. И я был в этих странах, общался с ними.
Я читала одно исследование интересное... Всемирного банка. Сделала для Всемирного банка, это важно, много лет назад, что по статистике только четверть тех людей, которые уезжают из диаспоры, только четверть возвращается в среднем через 7 лет. Но... Лишь четверть из них, остальные никогда больше.
Но даже если 5 или 10% активных людей, у которых есть заработок какой-то, и они знают, как делать бизнес, как работать качественно на определенных должностях или на определенных профессиях, это очень много для страны. Это раз. Во-вторых, знаете, что говорят обычно демографы и те, которые занимаются миграцией? Они говорят, что диаспора – это клондайк для общества, у которых нет других ресурсов. Да? Это люди, которые будут первыми, которые будут инвестировать в свою собственную страну, которые будут тратить деньги. Вы говорите об налоговой базе. К примеру, сейчас уже даже финансисты говорят о том, что уменьшается перечисление от диаспоры домой.
И они будут, потому что они забирают свои семьи,
они забирают свои семьи, проходит время, они очень хорошо интегрированы. Что можно сделать-то? Сейчас уже видно, что цифра тех, которые возвращаются хотя бы на лето домой, здесь тратят деньги, кстати, что очень важно. От этого растет потребление.
Конечно.
С потребления мы собираем НДС, который так часто обсуждается, должен быть повышен или нет. И это опять приводит очень большие деньги в страну. Политики, и в частности те, которые считают, что за них диаспора не голосует или голосует только в определенных странах, они очень сильно ошибаются, когда они стараются забыть про нее или игнорировать, или только для галочки с кем-то встретиться. Это огромные деньги. Считайте, если каждый там, не знаю, если 10% из тех, которые находятся в России или тех, которые находятся в Италии, в Испании, в Канаде, будут тратить и свои отпуска здесь, в Молдове, это огромные прибыли, это огромное вложение в потребление. То есть игнорировать не надо. Но очень часто эти люди, они не поддаются просто на какие-то уговорки. Да, приходите, драджи, нуштря, кассы. Это не так делается. Они должны себя чувствовать, как быть вовлечены в этом. Я бы порекомендовал, что несмотря на политические убеждения, вот выборы – это очень хороший... Я скажу так, крючок для того, чтобы вовлечь их в обсуждение. Потому что они очень пессимистичны. Они не видят уже возможности влиять на это. Вот я недавно... Я на прошлой неделе был во Франции и встретился с пару... Я бы не назвал это диаспорой. Это очень высоко квалифицированные наши люди.
Они тоже диаспора.
Да, но они приезжают иногда. Но они говорят, что я не вижу, как мы можем влиять там... На выборы, очереди и тому
подобное. А в целом
подобное.
Есть желание влиять на то, что происходит?
Абсолютно есть желание. Я был в прошлом году, для меня было открытием для себя, был в Ирландии, в Дублине, и там встретил такую абсолютно в самолете с кем-то познакомились, хотя мы там, я там по работе был, по другим задачам, у меня не было в планах встречаться с диаспорой, но они сказали, давайте встретимся. Я встретился с ними, я такой... диверсифицированной диаспоры сообщества не видел.
Там я согласна, я тоже
люди
встречалась
разные, с диаспорой. Люди такого разного профиля, такие интересные люди.
Абсолютно.
Но обычно там не знаю, какие-то технические профессии. Там и бухгалтер, и фитнес-инструктор, и строитель.
И таксисты, и айтишники, и работники министерств, правительства.
Один из них мне рассказывал, я с ним еще переписываюсь вот сейчас на празднике, он рассказывал о том, что он инвестировал в своем родном селе небольшие деньги, там какую-то пиццерию открыл, и там двоюродные браты и занимается и тому подобное. Что дальше? А дальше очень просто. Налоги, взятки кто-то требует, там, пожарные, там, кто-то приходит, санэпиды и тому подобное. То они от этого отвыкли. И когда ему звонит тот двоюродный брат и говорит, что там целый день кто-то меня дерибанит, он или говорит, или там откупитесь, или то. То есть он понимает, что он там не нужен.
Понимаете, должна быть государственная политика. Здесь откроешь, и тебе
дадут жить. Должна быть государственная политика. Да, у меня половина моей семьи, она находится за границей. То есть то же самое. И они подумывают, уже подходит вырост предпенсионную, я бы сказал. Они думают, а может вернуться. Приходят, смотрят, бюрократия, очереди. Их они не знают, людей, для них это проблемно.
А государство
должна
должно изменить
быть
государственная
свою политику,
да, политика по отношению к тем, кто вернется из диаспоры, или вообще по отношению к своим гражданам? Грубо говоря, ты открываешь свой бизнес в государстве, в котором государство является твоим другом. Есть такие страны. А у нас государство становится твоим врагом с первого же дня. Ты как идешь в это единое окно, хоть нам про него много рассказывали, у тебя с этого момента начинаются проблемы. И для нашего молдавского бизнеса любого уровня любой контакт с государством – это проблема, к сожалению. Так оно воспринимается, даже если не всегда это так. Как это вы видите, чтобы это изменилось так, чтобы через какое-то количество лет люди из диаспоры думали, слушай, давай лучше я на пенсию вернусь домой, может быть, открою какую-то маленькую пиццерию, может быть, у меня больше денег, открою
слушайте,
маленький
даже
отель.
Я бы не сказал про эту пиццерию, я сказал еще раз, что я не мыслитель-фантаст, который говорит, что все вернутся сразу, сходу мы их вернем.
Там мы говорим про 10%, мы с вами договорились.
Давайте, сколько бы они вернулись. Во-первых, им нужно создавать условия для того, чтобы они сюда приходили, и они считали себя нужными. То есть человек, когда приходит, и он за границей, и он пришел себе какие-то документы сделать, и он за границей, не нужно ему создавать определенные проблемы для того, чтобы он заплатил за это, а наоборот, принимать его на каких-то эксклюзивных правах, в том числе какие-то документы, открытие каких-то счетов, закрытие и тому подобное. Для них должен был, как бы, как в аэропортах, фаст-трек, да? Ты покупаешь какую-то премиум добавку в свой билет в лоу-кост, и ты проходишь без очереди и тому подобное. То есть, да, мы должны создавать для них преференции, чтобы они эти денежки свои оставляли тут, покупали дальше недвижимость, инвестировали в экономику, или, по крайней мере, по меньшей мере, тратили свои деньги, часть своих денег тут, очень важно. Да? Тоже Ирландия, я видел уже целые семьи, которые говорят, да, мы родители налито к нам, приносим и привозим и ездим вместе в Испанию на море и тому подобное. То есть им нужно тут создавать какие-то специфические условия. Во-вторых, их не нужно игнорировать политически. Это очень важно. Там очень, кстати, разные голоса. Там есть унионисты, есть и проевропейцы, есть и, не знаю, статалисты и тому подобное. Вовлечение человека в этот выборочный процесс, когда будет намного легче этот процесс, не знаю, может быть, вот взять румынский опыт, когда 2 дня голосуется, он уже человек, у него появляется интерес. Да? Он уже следит за этим. У него нет интереса забыть.
Но он понимает, что он важен. Если
это очень серьезно, это и психологический, если хотите, подход к этому. Четвертое про эту же диаспору, да, что очень важно. Их нужно вовлекать в том числе какие-то механизмы по принятию решений. Они есть, они неудобные, кстати. С ними очень политикам неудобно. Я помню, когда был в правительстве, встречи с диаспорой были очень трудными для политиков, потому что его там не убедишь, что надо, ну, поосторожнее задавать вопросы. Он задает прямо как...
Можно сказать, вот у вас есть опыт встреч и в стране, и с диаспорой. Можно сказать, что диаспора всегда изначально более критически настроена? Не то чтобы по отношению к тому, с кем встречается,
абсолютно,
а просто потому, что они умеют задавать...
Они очень мотивированы, да. Потому что их не с чем
терять.
Сравнивать, я вам больше скажу, очень многие из них ушли не просто так, после утреннего кофе в воскресенье, подумали, а не поехать ли нам бы в Дублине пожить или там в Москве. Многие уехали, убегая от проблем, убегая от бюрократии, убегая от бедности, да, есть разные, то есть... У них есть право быть критичными, и они научились думать и делать критично. Но я не хочу останавливаться на диаспоре.
Так,
да?
Я хотела спросить, а вы считаете,
что только диаспора
является выходом из
проблемы? Если я забегу вперед, и вы мне спросите, какие нужно делать шаги. Я смотрел вашу передачу на другом канале, там были очень интересные молодые люди.
Не на другом, на ТВ-8, да. Но программа это выйдет и на ТВ-8 тоже.
Да, но я смотрел там и видел там очень много романтизма, да, если хотите, это очень хорошие люди, но все говорили вам какие-то правильные вещи, но не связанные друг с другом. Я позволю себе быть более непопулярным. Я вам скажу, что сегодня уже Республика Молдова нуждается в рабочих рук. Да? Сегодня, если вот примерно через пару месяцев, я думаю, в марте будет уже какие-то числа, которые покажут, что у нас число и соотношение тех, которые работают, и тех, которые не работают по объективным причинам, по возрастным причинам, соотношение 1:1. Это уже полный демографический кризис, и в том числе
что
и финансовый.
Что это означает, привозить людей?
Это значит, что у нас
мигрантов
примерно
из других стран?
980 тысяч людей, которые работают. Я не говорю, что легально, работают. И примерно 700 тысяч пенсионеров, кому к этому добавьте люди с ограниченными возможностями,
да.
И еще другие категории. То есть такого критического соотношения практически в Европе не существует. Вы дали там пример Эстонии, но там есть очень хорошие части экономики, которые дают value added.
Да, стали драйвером.
Да, драйвером, который дает очень много прибыли государства, они могут распределять эту прибыль.
Да, там, то есть там есть
и
области, где маленькое, небольшое количество людей производит большое количество денег.
Да, это очень... Да,
технологический сектор.
То есть это не просто IT, выращивать это. Помидоры, где совокупность, или, скажем, очень маленькая, да, вот это большие деньги. И, во-вторых, это часть Евросоюза, там есть очень точечные программы, в том числе по поддержке сельского населения, по поддержке, там, скажем, местных услуг, они уже в процессе...
Так у нас, мы приближаемся к 1:1, один
работает,
на один
не работает. Вы спросили меня про миграцию, должны мы будем импортировать рабочую силу? Она уже, мы уже в этом нуждаемся, уже есть бизнесмены, которые думают об этом, но у нас есть проблема. Импортируют мы этим, легче всего его импортировать из зарубежья, ближнего, да, зарубежья, очень близкого зарубежья. У нас двое соседей, Румыния и Украина. Ни из Румынии, ни из Украины люди сюда на работу приходить не будут, потому
конечно,
что там уже зарплаты больше. Хотя статистически Украина, она является государством по определенным там параметрам, внутривалового ВВП, там, по-моему, чуть беднее, чем Молдова, официально говоря, да, и в том числе из-за войны это произошло.
Но возможности
я не думаю, что
больше.
В Одесской области нельзя заработать те деньги, которые можно заработать
абсолютно.
В Каушанском районе. Я думаю, намного меньше, да. Это является достаточно большой страной,
там
с национальными центрами и тому подобное.
Абсолютно.
То есть откуда мы должны привести эту рабочую силу, если это нужно, скажем, тем же компаниям, в которых разные министры, премьер-министры нравится фотографироваться каждый раз. Я уже смеюсь, вот есть очень хорошие немецкие компании, там в Бельцах, в Киеве,
да, Брюссель.
И я уже видел, наверное, не знаю, скольких там министров, премьер-министров, которые сразу, когда новые должности, они идут туда фотографироваться. Хотя это уже давно создано. И, конечно, мы должны быть благодарны, но это как символ модернизации.
Но, кстати, у них уже проблемы с рабочими руками.
Уже проблемы. Откуда они, эти рабочие места, могут прийти? Обычно это уже страны там, Средней Азии, азиатские страны. И это не популярно. Если мы начнем менять, если мы поменяем миграционную политику нашей страны, автоматически это становится непопулярным, потому что у нас есть партии, которые нетолерантны к другим людям. И у нас, знаете, признаем, и наши сообщества местные часто бывают нетолерантными, не привыкли к другим религиям, культурам и тому подобное. Потому что это
подразумевает какие-то вещи. Едешь в любую европейскую столицу или, к примеру, на восток в Москву, ты видишь, что очень многие ниши, где работает низкоквалифицированный персонал, это приезжие. Приезжие из других стран. Понятно, что там, граждане тех стран уже не хотят работать на малооплачиваемых должностях. Но для человека, который приехал из другой страны, для него даже эти деньги намного больше, чем то, что он может у себя в стране заработать. Наверняка. Молдова, может быть, не может конкурировать сейчас с Украиной, с Румынией, с Россией, но она могла бы, наверное, конкурировать с Кыргызстаном, допустим. Или с Таджикистаном, допустим. Я сейчас допускаю, может быть, мне кто-то проверит статистически и скажет, что мы далеко в хвосте. Я, к сожалению, не знаю этой статистики.
По какому параметру?
По параметру, допустим, ВВП на душу населения, я не помню.
У нас больше. Но проблема в том,
что
демографические показатели, у них намного лучше.
Да, я хочу понять, нам что лучше делать? Нам нужно в какой-то момент признать, что мы уже сами не справляемся, если мы хотим, чтобы экономика развивалась. Мы должны перевозить людей из других стран. Что лучше делать? Перевозить людей, к примеру, из бывших советских республик, которые хотя бы могут говорить, там, понимать русский, или привозить людей из совсем далеких стран, не знаю, Китай, Бангладеш?
Ну, давайте так посмотрим, что можно делать. Во-первых, первое, что надо сделать, это признать, это признание, да? Признать демографический кризис, что является проблемой национальной безопасности рядом с коррупцией, с высокой коррупцией, которая существует. Потому что проблема в том, что давление на страну будет еще больше. То, что в нашей стране воруют, это и воровали, все знают, как бы к этому привыкли. Но проблема в том, что сейчас уже воровать, как 15 лет тому назад, или 10, тому подобное, уже нельзя.
Уже нельзя, уже сложно.
Это ниоткуда, да? Надо повышать налоговые ставки, любое правительство, которое придет, должно, потому что не с кого будет собирать налоги, у нас пенсионный фонд дефицит и тому подобное. Есть две стратегические проблемы этой страны. Да? Это демографическая проблема, и вторая это борьба с коррупцией. Они должны быть объявлены как национальными приоритетами, да? Проблемами национальной безопасности, если хотите. Второе, это признать, это промежуточные меры, или так называемые меры адаптации. Да, стареющее население, отток молодого населения, к этому надо адаптироваться. Потому что вот ваши ребята, которые были у вас на передаче, они все правильно сказали. Но они сказали, к примеру, инвестировать в технологические там услуги. Да, это очень правильно, но это произойдет, отдача от этого произойдет через 5-10 лет. Да. В социальной политике. Очень правильно. Но это опять же произойдет.
Что можно
через
сделать здесь и сейчас?
Второе направление должно быть период адаптации. Адаптация — это значит переделаны полностью публичных услуг. Полностью надо пересмотреть публичные услуги и систему госадминистрации. Оно не отвечает требованиям населения на данный момент. Оно не отвечает и тому числу населения, которое существует. И оно не отвечает критериям при притяжение там инвестиций и тому, что мы сказали еще раньше, то, что надо привести там с диаспоры деньги. Там,
когда вы говорите про эту адаптацию, вы что имеете в виду? А. Сокращение госаппарата, чтобы он меньше стоил.
Сделать его больше эффективно. Нет, не в этом проблема.
Или что?
Я
вам
дам твой пример. Систему государственных услуг и государственного управления надо полностью пересмотреть. Не менять только там название министерств. Полностью. В том числе местные администрации. Потому что на данный момент система административного управления Республики Молдова, она не работает на проблему привлечения людей, привлечения инвестиций. И оно даже как бы принципиально не направлено на то, чтобы освободить людей как-то от каких-то там барьеров, то, чтобы они там оставляли деньги, тратили деньги в Молдове и тому подобное. То есть ее надо полностью пересмотреть.
И последнее вместо вывода. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы изменился механизм мышления политического класса? Я не говорю про всех, но про большинство из них, которые мыслят исключительно одним электоральным циклом. Ведь главное дожить до выборов и победить эти выборы. Поэтому что будет через 20 или 30 лет, как пишет Financial Times, Республика Молдова потеряет одну треть своего населения, их не особо-то интересует, потому что в 2050 году большинство из них уже либо их живых не будет, либо если они будут живых, они давно будут уже на пенсии, наверняка
не
они не рассчитывают на эту пенсию.
На берегу
жить.
Там Лака-Бигарда или Сейшел.
Что сделать, чтобы вот мышление изменилось, чтобы те, которые сегодня управляют, думали о том, что каждый их решение может повлиять на то, как в 2050 году Молдова будет платить пенсии, какие услуги будет создавать и каково, и сколько людей здесь вообще будет жить?
Я вам скажу, что мы можем обсуждать этот вопрос очень долго. И во многие
времени
скажут,
нет.
Какие есть. А я вам скажу, что есть единственное. Есть только одно решение для того, чтобы дисциплинировать собственное руководство страны. И политический класс, и правительство. Ну, вместе со всем. Управленцев. Единственная возможность. Единственный инструмент. Общество должно, не должно терять свою революционность. Оно должно всегда давить, держать в здоровом стрессе правительство. Почему? Потому что это единственное, чего боится политический класс и политический руководитель. Я как инсайт, как секрет могу сказать. Да? Критика, там, какие-то вот оценки экспертные, это все проходит. А когда они видят людей
разъяренных,
Даже которые очень мирно и очень
красиво. Не, ну разъяренно в том плане, что выходят с плакатом и кричат. И...
Общество, то, что все люди должны делать, это показывать, давать сигналы, что общество не потеряло свое качество быть революционным. Протестовать и оказывать серьезное давление на власть. Это является главным и единственным инструментом дисциплинирования власти.
Я думаю, это более чем хороший вывод для нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо большое. Это был Вадим Пестренчук. Ну а мы увидимся ровно через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Liberă.